Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом, зеленая крыша» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы сегодня продолжаем говорить о тайнах, связанных с Афанасием Афанасьевичем Фетом. И разобраться в этой теме нам поможет Татьяна Николаевна Кузина, завсектором библиотеки 31, город Екатеринбург. Здравствуйте, Татьяна Николаевна!
Здравствуйте!
Татьяна Николаевна, и мы уже в прошлой программе поговорили о тайне рождения Афанасия Афанасьевича, что не так все однозначно, непонятно, да, и кто отец, с фамилией тоже там не совсем все было просто, и перешли к тайне творчества, что человек начал печататься в сборниках, что его признали как поэта, у него появились друзья, и что же было дальше?
Вообще, у творчества Фета есть три основные темы, даже не то, что основные, вообще три темы. Любовь, природа и красота. И несмотря на все трудности в жизни, творчество его как отдельный мир предстает. И даже Яков Полонский говорил, что по творчеству, который был другом Афанасия Фета, говорил, что по твоему творчеству, ну и так обращался, видимо, к Афанасию по-свойски, по-дружески, никогда не составишь какой-то реальной картины твоей жизни. Вот и действительно, читаешь его стихи, и там только природа, любовь.
Что-то доброе, такое позитивное, а в жизни были различные моменты, в том числе и трудности.
Да, были трудности. И тут, знаете, неотделима следующая тайна, которая и трудность, и которая все следующее творчество осветила. И это тайна любви. Вообще много стихов было посвящено Фета женщинам, но в жизни у него было две основных женщины. И вот первая его история – именно любовь. Сложности, связанные с семейными обстоятельствами, он был лишен средств к существованию, умерли его родственники, мама, дядя и отец.
И а дворянства у него не было?
Не было еще, нет, он не добился. Не добился.
Он, на что он жил-то в итоге?
Он поступил на военную службу. И именно этим он хотел заслужить себе дворянство. Но тут тоже с ним сыграла злую шутку судьба. Когда он поступил на военную службу, и там до определенного чина дослуживаешься, и тебе могут дать дворянство. Да, и как только он поступил на эту службу, император отменил это.
А уйти уже нельзя?
Ну да, а куда он уйдет? Надо же жить на что-то. Он все равно продолжал идти к своей цели, продолжал на что-то надеяться, продолжал верно служить. Да. И судьба его привела в один... Судьба и служба вела его по разным городкам. И вот в одном таком городке, где проходила его служба, на одном приеме у знакомых своих людей в богатом доме бывшего офицера полка, в котором он служил, Петковича, он познакомился с дочерью одного местного бедного помещика, тоже отставного генерала, вдовца и человека весьма небогатого. Девушку звали Мария Лазич, она была очень умна, образована, начитана, обаятельна и литературно-музыкально одарена. И даже Ференц Лист, когда у него были гастроли в России, он заехал вот в этот городок и бывал у Марии в гостях, слушал ее игру и на рояле и высоко оценил ее замечательные способности к музыке. И Фет тоже, когда услышал, как Мария играет на рояле, тоже был очарован, началась их дружба. Сошлись они, конечно же, на почве поэзии. Кроме того, Мария была, можно так сказать, по-современному давней фанаткой Фета. И вот видела его, видимо,
знала
его поэзию, да, очень восторгалась, любила, наизусть знала его стихи. И вот видела, видимо, его воочию и, ну, пришла пора, она влюбилась. Наверное, так можно. И, кстати, насчет Татьяны Лариной, долго эти отношения длились 2 года, и они были такие, ну, просто как дружба. То есть Фет не решался на какие-то шаги, а для Марии все равно маленький городок, гарнизон, шли разные слухи.
Все-таки разговоры ходили.
И он как-то, чтобы сберечь ее репутацию, он придумал ей типа псевдонима в своих письмах, он не называл ее Мария Лазич, он ее называл мадемуазель Элен, и фамилию дал ей Ларина, Елена Ларина. Ну, тут немножко с Татьяной. Она-то действительно была такая, как бледна, печально, пуглива, молчалива, как Татьяна Ларина.
А не могли быть вместе? Почему? Из-за его финансового положения?
Она была бедная.
И он был богатый.
Бесприданница. То есть отец был вдовец, и, видимо, у них было в семье много детей, она вела все хозяйство, была его помощницей отцу. А у Фета он ждал помощи от своих родных, братья, сестры, они же все-таки там получили дворянство, наследство. Да, ждал от них какую-то помощь, поддержки, но не получил.
Угу.
Вот. Там тоже в семье все было сложно. И пришлось ему объясниться и сказать, что он не может ей сделать это предложение, потому что у него нет средств. И кроме того, он боялся, что вот это женитьба на Марии помешает его продвижению по службе, лишит его этой цели. Да,
то есть она бедная, и плюс раньше же как было даже модно спрашивать, а сколько приданого взяли за невестой? То есть это жениться, это же было способ поправить свое материальное положение для многих молодых людей того времени.
Хотя, конечно, Мария сказала, что она любит его, ну, без всякой надежды, просто любить. Ей достаточно. Но, конечно же, для девушки это было, что вот...
На какой-то период, да.
Какой-то молодой человек, но никаких продолжений отношений нет. Вот. Но Фет перевелся на другое место службы, уехал. Вот. И произошла трагедия. Мария погибла. Причем очень такой с трагической смертью. Она уронила на платье непогашенную спичку, когда зажигала лампу. Вспыхнуло, как факел.
Очень страшно, конечно, все это.
4 дня мучилась и погибла от страшных ожогов, страшных мучений. Когда он об этом узнал, через некоторое время он спросил, вот, по-моему, того же Петкевича, какого-то общих знакомых, как там Мария поживает, ему рассказали, он был поражен. И с тех пор образ Марии, ну, конечно, можно сказать так, что он вот понял, что он потерял. Ну, не знаю, но он очень жалел, он винил себя.
Это же аналогия, это с Татьяной Лариной. То есть Онегин же тоже понял, да, что он потерял, когда потеряла тут. Потому что действительно, может, она и была настолько в такой тяжелой депрессии, что все валилось из рук и уронила на эту спичку.
Да, есть предположение, что она могла покончить с собой, тем более она была такой немножко импульсивной особой.
Или покончить с собой, или просто склонной к депрессии, к какой-то вот, ну... Не удержать. То есть,
да.
Когда человек в горе, он же все равно по-другому действует, по-другому реагирует.
Да. Она тем более сама, ну, она загорелась от спички и выбежала на воздух. А может, если бы она не выбежала, она бы не так вспыхнула. И потом, когда она уже в агонии, кричала, что это я виновата, а не он. В общем, вот такая история. Ну, ее образ на всю оставшуюся жизнь поселился в его сердце и в его поэзии. Ты отстрадала, я еще страдаю. Сомнением мне суждено дышать, и трепещу, и сердцем избегаю искать того, чего нельзя понять. А был рассвет, я помню, вспоминаю язык любви цветов, ночных лучей, как не цвести всевидящему маю при отблеске родном таких очей. Очей тех нет, и мне не страшны гробы, завидно мне безмолвие твое, и не судя ни тупости, ни злобы, скорей, скорей в твое небытие. И еще одно стихотворение, которое было написано в тот период, когда они с Марией еще у них... Мария была жива, и были у них отношения. И это стихотворение тоже было посвящено ей. Это знаменитое «Шепот, робкое дыхание». «Шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица, в дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, и лобзание, и слезы, и заря, заря». Это стихотворение всем нам известно еще по школьной программе, что оно написано без единого глагола. Причем движение, как вы понимаете, создается. И это стихотворение навсегда стало для многих символом поэзии Фета. Современники в этом стихотворении увидели замечательную особенность, которая стала характерной для всего творчества. Необыкновенная музыкальность, мелодичность. Вот. И как его музыки, как и музыка, его строки навевают настроение скорее звуком, чем словом. Вот здесь тайна творчества, да, что его стихи никогда не содержали никакой политики. Его часто в этом обвиняли, что он жил совершенно не поэтическое время, время разных волнений, и в поэзии всегда отражалась гражданская позиция. Жил, например, с Тургеневым, потом с Львом Толстым. С Тургеневым он разошелся на вот этой почве, что тот обвинял его вот в такой вот уходу от действительности в поэзии. А вот действительно его поэзия... Там нет никакого быта, никаких бытовых деталей, никакой реальности. Это мир поэзии.
Ну, может быть, это и был для него уход от действительности, да. Потому что жизнь тяжелая. Жить нет, непонятно как, непонятно
мне кажется,
на что.
Да.
И какая-то же должна быть отдушина, тем более с личной жизнью тоже вот пока не получается. Тогда что-то же должно быть такое, что поднимает над реальностью. И тогда это вот как раз поэзия как инструмент, собственно говоря, и выжить в этой реальности в тяжелой достаточно.
Ну и в самой личности Фета есть еще такая двойственность, потому что в стихах он предстает как такой необычайный лирик тонкой душевной организации, а на деле в жизни он был очень прагматичным человеком. И
такой расчетливый, да, можно
расчетливый.
Сказать? Вот, опять же, да, история с Марией ну, об этом говорит.
Да, он расчетливый и, ну, как сказать, деловитый. Вот. Когда ему было 37 лет, он в Париже сочетается браком с Марией Петровной Боткиной. Это, получается, она сестра его уже знакомого друга. Кроме того, она богатая наследница, она из богатой семьи.
То есть не бесприданница?
Нет, она далеко не бесприданница, с очень богатым наследством. Ну, внешне она, как замечают, была не очень миловидна, вот, и тоже имела тяжелую какую-то историю за плечами. И вот они сошлись, такие два немолодых человека, каждый со своей болью, со своей историей, и получился счастливый брак, хотя и бездетный.
Это вот вторая женщина.
Это
есть.
Вторая женщина, да, и жена. И ее состояние он приумножил во много раз. И вот занялся хозяйством. Сначала одно поместье купил, его обустройством занимался. Затем другое поместье купил и стал вот таким вот земледельцем.
Очень приятное занятие.
То есть, да.
Уже все не страдает, уже все хорошо, будет обустроен. Можно спокойно писать стихи, занимаясь в перерывах хозяйством.
Да, в хозяйстве было все хорошо. Но хотя... У него была земля, дворянства у него еще не было. Вот он занимался своими имениями. Насчет поэзии. Сначала он замолчал на несколько, на 20 лет замолчал.
Достаточно большой
достаточный
период.
Достаточный период, да. И, но потом, когда переехал, вот купил второе имение, там он уже занялся поэзией.
То есть спустя 20 лет?
Да.
Это уже где-то сколько ему было так? За 50 уже?
Да, он уже был зрелый человек. В его поэзии появились такие философские уже нотки. И занимался благотворительностью. Про это тоже хочется сказать, потому что нельзя сказать, что он все брал от жизни. Нет, он говорил, что дай Бог, да, дай Бог дать, ну и дай взять. То есть и дать, и взять.
Баланс, как сейчас бы сказали.
Да, строил больницы, для голодающих помогал. Вот. И насчет дворянства, которое ему все-таки удалось вернуть. Этого он добился. Он снова стал шиншиным. И хотя многие, тот же Тургенев говорил, что, ну, Что такое шиншина? Вот фет. Фет-то это уже имя в поэзии. Ну, получается, шиншиным он стал все бумаги друзьям подписывать, везде там на посуде вензелях, он стал шиншиным. А в литературе он оставил свой след как фет. Он остался фетом. Да, да, фетом. Также он занимался переводами многих классиков греческой, немецкой поэзии. Он перевел впервые. Ну и стали выходить тоже сборники. У него выходили несколькими небольшими тиражами несколько сборников стихов, несколько под общим названием «Вечерние огни». И вот эти стихи, они уже, получается, были написаны к старости, но они полны юношеской свежести. Он не растерял своего таланта, он также продолжал легко творить, да, и также в них цвела весна и красота.
И тогда у нас же осталась еще одна тайна.
Одна тайна, связанная да, тайна со смертью. Смертью.
Что
да.
там за тайна-то в итоге такая?
Такая тайна, что у него родственники были подвержены сумасшествию. Мать у него в конце жизни очень мучилась, молила, не знаю, о самоубийстве
да,
грезила.
Да,
потом и братья тоже.
То есть какая-то была наследственная линия. Что там, шизофрения, деменция? Сейчас, может быть, трудно сказать.
Ну, конечно.
Что-то какая-то история была.
Да,
такая.
Два брата у него уже, будучи взрослыми, потеряли рассудок. И он тоже этого боялся. Он этого очень боялся. И у него была склонность к меланхолии. Ну, сейчас мы скажем, что это была депрессия. Ну, вот... Да, видимо, все-таки стихи тонкодушевной организации все-таки на него повлияло.
Скорее наоборот, его вот эта личность, склонная к депрессии, находила спасение
да.
в стихах. Потому
да.
что если бы не стихи, возможно, было тоже бы какая-то неприятная история совершилась
да.
бы, как с братьями.
Вот, но он боялся этого безумия, и при первых признаках он сказал, что он все это прекратит сам.
Угу.
Вот, и так получилось, что он заболел. Заболел, чувствовал себя очень хорошо, но он уже был пожилым человеком, у него все болело, то есть там или артрит, или что-то такие боли. Да, тем более, вот еще это боязнь этого безумия. И вот 21 ноября 1892 года он попросил бокала шампанского, так как он болел, простыл накануне жена. Была против этого, чтобы шампанское пил, но он ее дослал куда-то, чтобы она ему не мешала. Осталась его помощница, секретарша, и он ей надиктовал следующее. «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». И подписал, и взял стальной стилет для нарезки бумаги, размахнулся, ударил себя по виску, но промахнулся, потому что секретарша ему помешала. Он бросился на кухню, там взял уже нож на кухне и решил, видимо, закончить дело, но случился у него сердечный приступ, и он вот умер. Угу. Вот такая вот история.
То есть Господь был милостив,
да.
он не ушел самоубийцей.
Да.
Угу. Все-таки он увидел его страдания, Господь
да.
и забрал к себе.
К смерти еще можно сказать, ну если тайну мы будем открывать, то, например, его написал Репин, а про Репина, Илья Репина, говорили, что кто нарисует, чей он портрет нарисует, тот умирает. Почти сразу. Но Фет не сразу умер, а еще 2 года продержался.
Кто-то ходил к нему портрет рисовать с какой-то славой.
Да.
Честь себя.
Да, вот. А еще он выращивал разные фрукты, пастилу даже отправлял императору, гордился своим садом, пастилой, и выращивал розы. И в тот год, когда вот он перед смертью, очень буйно расцвели розы, по народным приметам это означало чью-то смерть. Ну, это к мистической составляющей.
Да, действительно, да. очень такая интересная биография,
да.
интересное творчество. Спасибо вам большое, Татьяна Николаевна, за то, что некоторые тайны из биографии Афанасия Фета мы открыли, а со стихами уже слушатели, конечно же, смогут познакомиться
да.
самостоятельно.
Стихи бессмертны и будут жить вечно.
Конечно. И программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Татьяна Николаевна Кузина, завсектором библиотеки 31. И мы продолжали вас знакомить с таинственным поэтом Афанасием Афанасьевичем Фетом. Будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч.